Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Суд в Новосибирске вынес приговор сержанту, избившему солдата. В Багдаде в результате взрыва погибли не менее 30 человек. На Украину прибыл президент Польши. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта Павла Малюгина, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. С подробностями корреспондент Радио Свобода Кирилл Маковский.
Завершился скоротечный суд над младшим сержантом Павлом Малюгиным. В декабре прошлого года он уже был осужден на год лишения свободы за превышение полномочий. На этот раз его обвиняли в разбое. Младший сержант выбил подчиненному глаз и отобрал у него сотовый телефон. Оба преступления были совершены с интервалом в 2 недели. Однако второе уголовное дело рассмотрели только сейчас. Суд признал младшего сержанта виновным в совершении преступления и приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемый возместит окружному госпиталю Сибирского военного округа около 16 тысяч рублей, потраченных на лечение рядового Черкова. Военный суд Новосибирского гарнизона в последнее время чуть ли не ежедневно рассматривает уголовные дела, связанные с фактами дедовщины. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Как сообщил сегодня президент республики Алу Алханов, это решение премьер принял из-за проблем со здоровьем. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. Рассматриваются две версии – захват с целью выкупа и оказание давления на органы власти, сообщил сегодня заместитель генпрокурора России Николай Шепель. 70-летний депутат возглавляет парламентскую комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова. Мосгорсуд приступил к слушаниям по делу о нападении в московской синагоге 11 января на скамье подсудимых 20-летний Александр Копцев, нанесший ножевые ранения 9 прихожанам. На сегодняшнем заседании он отказался признать себя виновным в покушении на убийство по мотивам национальной или религиозной вражды. Судья удовлетворил просьбу Копцева, удалив из зала суда журналистов с фото- и видеокамерами, сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усова.
Журналисты по-прежнему смогут присутствовать на рассмотрении данного уголовного дела, однако проведение фото- и видеосъемки запрещено,
говорила пресс-секретарь суда. Судмедэкспертиза уже признала Копцева вменяемым. Ему грозит пожизненное заключение. В Багдаде сегодня произошли 3 взрыва, убиты по меньшей мере 30 человек, ранены более 50, большинство пострадавших – шииты. На юге Ирака в городе Амара подорвались на мине 2 британских солдата, оба погибли. На севере страны в Тикрите взрывом повреждена небольшая мечеть на могиле отца свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Никто не пострадал. У города Баакуба найдены тела 9 человек с огнестрельными ранениями. Обстоятельства их гибели выясняются. После нападений на несколько мечетей в минувшую среду отношения между суннитами и шиитами в Ираке резко обострились. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта, сообщили сегодня в пресс-службе Совета безопасности России. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для Ирана. Мировое сообщество требует, чтобы Тегеран заморозил свою ядерную программу. Иран вновь и вновь заявляет, что имеет право на собственные ядерные разработки. Представитель Белого дома Адам Эрели выразил мнение Вашингтона по данному вопросу.
Мы всегда говорили, что поддерживаем российское предложение в более широком контексте дипломатических усилий европейских стран. Но что это подразумевает? Остановку работ по обогащению урана и объективные гарантии того, что Иран не производит на своей территории материалов, необходимых для изготовления ядерного оружия. Однако все, что Иран пока делает, означает движение в противоположном направлении.
Сказал представитель Белого дома.
Радио Свобода. Новости.
От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня в результате взрыва в Центральной Индии. По сообщению индийского информационного агентства, маоистские повстанцы, действующие в штате Чхатисгарх, подорвали грузовик с местными жителями, участвовавшими в кампании по поддержке властей в их борьбе против мятежников. В феврале в этом районе в результате нападений, организованных маоистами, погибли 17 человек. На Украину с 2-дневным официальным визитом прибыл президент Польши Лех Качинский. центре внимания на его переговорах с украинским лидером Виктором Ющенко вопросы европейской энергетической безопасности. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
В киевском аэропорту Борисполь Лех Качинский заявил, что Польша будет способствовать скорейшему присоединению Украины к НАТО. Официальную Варшаву давно называют адвокатом Киева в Европе. Как известно, посредническая миссия Польши сыграла важную роль в разрешении кризиса на Украине во время минувших президентских выборов. Визит Качинского проходит на фоне продолжающегося противостояния парламента и правительства. Его причиной стали противоречивые газовые соглашения между Россией и Украиной. Сомнительными эти договоренности называет и польский лидер. По словам Качинского, в ходе переговоров с украинским руководством он прежде всего обсудит вопросы европейской энергетической безопасности. В этом контексте речь пойдет и о завершении строительства нефтепровода «Одесса-Броды», по которому каспийская нефть будет транспортироваться через Украину в Польшу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Свердловской области прокуратура возбудила уголовные дела против директора и старшего воспитателя детского дома «Надежда», сообщили корреспонденту Радио Свобода в пресс-службе прокуратуры.
Директором детского дома более года использовался на своем приусадебном участке детский труд воспитанников этого дома. Кроме того, старший воспитатель этого же дома систематически унижала воспитанников, оскорбляла, носила побои и лишала свободы передвижения.
Говорила руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Рима Бобина. По данным следствия, чтобы узаконить нелегальный труд детей, директор издал положение о выходе воспитанников из детского дома в семьи сотрудников. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Венгрию. Планируется подписание ряда двусторонних документов, в том числе меморандума об экономическом сотрудничестве. 1 марта из Будапешта Владимир Путин отправится с визитом в Чехию.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Отставка премьера Чечни, похищение депутата в Ингушетии, карнавал в испанском Кадисе. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, наша новая рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, мы переходим к главной российской теме этого часа нашей программы и, кажется, сегодняшнего дня. Премьер Чеченской Республики Сергей Абрамов, попавший осенью прошлого года в автомобильную аварию, написал заявление с просьбой об отставке по состоянию здоровья. Об этом заявил сегодня президент Чечни Алу Алханов. Алханов провел пресс-конференцию в Москве после визита в Республику Верховного комиссара ООН по правам человека Луизы Арбур и комиссара по правам человека Совета Европы Альвара Хиль-Роблеса. На встрече с чеченским президентом побывал корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Алу Алханов сообщил, что утром получил письменное заявление от Сергея Абрамова с просьбой об отставке. Причиной этого решения со стороны Абрамова Алханов назвал состояние здоровья премьера.
К сожалению, пока здоровье Сергея Борисовича не позволяет ему вернуться на свое рабочее место. И я, наверное, могу сегодня сказать, я сегодня получил от него письменное заявление с просьбой об освобождении от занимаемой должности. Это заявление буквально получено сегодня утром. Будем его, скажем так, рассматривать.
Обязанности премьера сейчас исполняет Рамзан Кадыров. На вопрос о том, кто может стать новым главой чеченского правительства, Алу Алханов ответил уклончиво.
Я бы сегодня не хотел эту тему обсуждать. Я еще раз повторяюсь, я только сегодня получил заявление от Сергея Борисовича. Нам еще нужно обговорить по этому вопросу. Понятно одно, что в Чеченской Республике, при том здоровье, которое есть сегодня у Сергея Борисовича, очень тяжело доработать, и, наверное, он к этому решению поэтому и пришел. А все, что касается вот остальных шагов, скажем так, давайте потерпим чуть-чуть, посмотрим.
Политолог Алан Касаев считает, что отставка Сергея Абрамова была вполне ожидаемой, а его место, скорее всего, займет Рамзан Кадыров.
После того трагического инцидента, когда автомобиль Абрамова столкнулся на Рублевке с грузовиком, и Абрамов оказался в больнице, сразу же появились разговоры о том, что премьер-министр может и не вернуться в Чеченскую Республику к прежнему месту работы. Ну и, соответственно, выдвигалось единственное предположение о том, что первый вице-премьер Рамзан Кадыров получит эту должность. Ну, пока что вот оправдалась первая часть этих предположений, что Абрамов в Чечне себя исчерпал. Будем ждать, когда реализуется вот вторая часть версии.
Алана, как вы думаете, а насколько вероятно то, что именно Рамзан Кадыров станет премьером?
Пока что, мне кажется, процентов на 80, что главой чеченского правительства станет Рамзан Кадыров. И, в общем-то, это ожидаемое кадровое назначение может стать очередной ступенькой для подготовки Рамзана Кадырова к занятию высшего поста в Чеченской республике.
Существует такое достаточно распространенное мнение, что фактически Чечней и руководит Рамзан Кадыров. Каково ваше мнение?
Я думаю, что в том, что касается определения политики внутри Чечни, это так и есть.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Алан Касаев. Президент Чечни Алу Алханов собрал пресс-конференцию в Москве после визита в республику двух комиссаров по правам человека от Совета Европы и Организации Объединенных Наций. Луиза Арбур и Альваро Хиль Роблес побывали на Северном Кавказе несколько дней назад. Гостям, как и сегодня журналистам, Алханов рассказывал, что ситуация в Чечне стабильная, темпы роста экономики хорошие, а преступлений и фактов нарушений прав человека становится все меньше. Кроме того, в Чечне улучшаются день ото дня взаимоотношения правозащитных организаций и властных структур, а в самое ближайшее время в Чечне будет возобновлена деятельность Датского совета по делам беженцев.
Датская организация гуманитарная будет работать в нашей республике. Я вот получил официальное письмо от их руководителя, и я им еще 3 дня назад направил ответ в том, что сегодня ситуация в республике по части обеспечения безопасности сотрудникам гуманитарной датской организации позволяет работать и возобновить, восстановить свою деятельность по оказанию гуманитарной помощи в республике. В республике складывается достаточно серьезное гражданское общество. Сложилась достаточно дееспособная правозащитная организация. Я с удовлетворением отмечаю то, что растет и взаимопонимание между органами власти и с правозащитниками.
Алханов добавил, что в Чечне рассматривают возможность создания в республике аналога Российской общественной палаты. Правозащитники считают сомнительными утверждения президента Чечни об улучшении ситуации с соблюдением прав человека и без оптимизма высказываются по вопросу Чеченской общественной палаты, говорит сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Я очень рад такому заявлению господина Алханова, потому что действительно там есть очень большой простор для такого сотрудничества. Та же ситуация с без вести пропавшими. Если рассматривать слова господина Алханова как некую заявку на сотрудничество и совместную работу, то это было бы хорошо.
То есть сейчас такого сотрудничества просто нет?
Оно есть, но оно эпизодично. От того, что хотелось бы иметь, для того, чтобы не было стыдно, нынешняя ситуация отличается весьма сильно. Я не скажу, что там общественные организации, например, «Мемориал», как-то особенно преследуют. Нет. Просто, к сожалению, нету того взаимодействия, которое должно было бы быть. Ведь вроде бы признана проблема, что люди исчезают. Или что людей пытают в местах заключения. Проблема признана. Их сейчас в присутствии высоких визитеров из Европы и ООН не стеснялись озвучивать грозненские чиновники. Но тут одних заявлений недостаточно. Должен быть механизм рутинной работы. Мы обмениваемся запросами, ответами с прокуратурой, но не очень эффективно.
Заявил в интервью «Радио Свобода» сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. А вот каково мнение известного правозащитника Сергея Ковалева.
Такого рода контакты, конечно, бывают. Чаще это запрос-ответ на запрос. А иногда это запрос через Владимира Петровича Лукина или его службу. Ну и ответ, соответственно, туда же. И это, я считаю, контактами необходимыми, как правило, безрезультатными, но тем не менее, что называется, капля долбит камень.
Председатель общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина полностью не согласна с утверждением Алу Алханова об улучшении ситуации с соблюдением прав человека в республике. Вот что она заявила в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой.
С точки зрения прав человека ситуация плохая. Люди боятся даже больше, чем раньше, потому что они боятся, понятно кого, сейчас они боятся тех, кто их каждого идентифицирует, кто знает про каждого, про всю его родню, и они боятся даже жаловаться. Поэтому, хотя у нас и уменьшение обращений по поводу похищения людей, вот за прошлый год, по-моему, 311 человек всего, по сравнению с 400 в прошлом году, и потом к нам приходит информация о пытках в частных тюрьмах, там возникает такое вот маленькое тоталитарное государство.
Как складываются взаимоотношения правозащитников и властей?
Вы знаете, вот складывается по-разному. Вот я должна сказать, что мне легко работать в Чечне вот на сегодняшний день. Все-таки наша деятельность направлена на пользу народа и каждого конкретного чеченца, что это ценят и власти сегодня. Значит, им еще не дана четкая установка не общаться с правозащитниками, а сами по себе они к нашей работе относятся с пониманием.
Заявила в интервью нашей радиостанции лидер организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут, а это значит на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате трех терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 30 человек, более 50 ранены. Большинство пострадавших – шииты. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня при взрыве в Центральной Индии. Маоистские повстанцы подорвали грузовик, в котором ехали местные жители. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта, сообщили сегодня в пресс-службе Совета безопасности ООН. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца в связи с его высказываниями о подготовке к так называемому силовому перехвату власти в России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, новость чеченская, сегодняшняя, которую только что мы обсуждали на волнах нашего радио. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке с ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию. Его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Подробнее об этом сегодня в 20 часов по Москве в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. В студии обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
И давайте начнем с публикации о России.
Давайте начнем с российских тем. Я хочу процитировать лондонскую газету, влиятельную газету, орган деловых кругов Financial Times. И даже не одну, а сразу две статьи из сегодняшнего номера, ибо они показались мне любопытными. Первую подписала Миранда Грин, и статья по содержанию перекликается с одной новостью из того выпуска новостей или сводки, которую вы только что прочитали. Вот что пишет Миранда Грин. Министр иностранных дел Джек Стро... А новость относится к Великобритании и относится к ситуации с Борисом Березовским, который получил предостережение от британского правительства. Продолжу цитировать. Министр иностранных дел Джек Стро сказал, что статус беженца, предоставленный Березовскому, может быть в любой момент пересмотрен, если олигарх будет использовать Соединенное Королевство в качестве базы для нагнетания беспорядков или терроризма в других странах. Это предостережение прозвучало после того, как Березовский, известный своими открытыми критическими высказываниями против Путина, недавно в интервью московской радиостанции сообщил, что в последние полтора года планирует переворот с целью свержения Путина. Джек Стро попытался обозначить границы, которые Великобритания не намерена переходить, продолжая поддерживать оппозицию российскому режиму. Он сказал, что поддерживать насильственное свержение суверенной власти неприемлемо, и что Великобритания однозначно осуждает подобного рода заявления. Он добавил, что правительство Великобритании уважает российское конституционное положение и территориальную целостность Российской Федерации. Вот такая статья, подписанная Мирандой Грин, появилась сегодня в британской Financial Times.
Я бы хотел уточнить английскую журналистку, британскую журналистку. Березовский, конечно, говорил не о перевороте, а о силовом перехвате власти в случае, если некому будет эту власть при каких-то обстоятельствах взять. Но это тонкости уже, конечно...
Я так понимаю, думаю, что это просто обратный перевод с английского и несколько упрощенный подход британцев к тонкостям российского языка вызывает такого рода недоразумения.
Ну, в любом случае, через буквально 20 с лишним минут в рамках этого часа информационной программы «Время свободы» послушайте, что сам Борис Березовский говорит по поводу предупреждения, которое вынес ему Джек Стро. Мы созвонились с опальным олигархом, который сейчас находится в Лондоне, и продолжайте слушать наше радио. Да, мы продолжим наш обзор.
Да, вторая статья из той же газеты подписана видным британским журналистом Анатолием Левеном. Нынче он, правда, работает не в Британии, он сейчас работает в Соединенных Штатах старшим научным сотрудником Вашингтонского фонда New America Foundation. И название его статьи говорит само за себя. «Не осуждайте Путина огульно», призывает своих читателей Анатоль Левен. Я читаю. «В некоторых странах полуавторитарный подход к управляемому государством капиталистическому развитию сработал очень даже неплохо. К примеру, в сегодняшнем Китае, в Южной Корее и на Тайване в протяжении двух последних поколений. Путин, похоже, пытается создать российское государство с верхушкой из представителей управленческой, экономической и силовой элиты на основе восточно-азиатских схем. Исторические прецеденты, когда такие попытки предпринимались, показывают, что в некоторых случаях этот подход приводил лишь к новой форме экономической реакционной клептократии, когда государственная элита, вместо того, чтобы развивать экономику, подрывала ее своей некомпетентностью и разграблением. Однако же больше случаев, когда такой подход увенчался успехом, считает Анатоль Левен. При этом следует задаться вопросом, достаточно ли российская элита путинского образца честна, современна и образована, чтобы скопировать опыт Восточной Азии и успешно управлять крупными корпорациями и экономикой страны в целом. Задавать такие вопросы – это не значит предполагать в ответ только «нет». Есть причины здесь как для пессимизма, так и для осторожного оптимизма. Прежде чем огульно осуждать путинское видение, следует признать, что даже если Путин не добьется успехов, он построит модель, которая в любом случае будет не хуже, скажем, филиппинской. Это мнение Анатолия Левена, высказанное им в сегодняшнем номере газеты Financial Times.
Ну, это есть слабое у нас такое время, утешение, надо
слабое
сказать.
Слабое утешение. Есть у нас время для международных
полминуты.
Тем или... Полминуты. Ну что ж, тогда выборы в Беларуси, это формально, но все же международная тема. Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич надеется на президентских выборах 19 марта на демократический бунт в своей стране. Впрочем, он не рассчитывает на сценарий оранжевой революции, ибо положение в Беларуси намного хуже, чем на Украине 2 года назад.
Спасибо.
Международной печати.
Спасибо, Ефим. Это действительно был обзор свежих европейских газет в прямом эфире в нашей студии. Обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. А нашу программу продолжит еще одна актуальная российская, кавказская тема. В Назране похищен Магомед Чехкиев, депутат Народного собрания Ингушетии. 70-летний Чехкиев – известный человек в республике. Он председатель одной из парламентских комиссий, тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова и прокурора республики. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Юрий Багров. Юрий, здравствуйте. Какие версии у следствия?
Здравствуйте, Кирилл. На данный момент следствие располагает двумя версиями, две основные версии рассматривает. Первое – это похищение Магомеда Чехкиева с целью выкупа, так как он является тестем и президента Ингушетии, и прокурора республики, то эта версия пока является основной. Об этом ранее сообщила МВД Ингушетии. Однако позже, со ссылкой на анонимные источники, МВД распространила информацию о том, что похищение Магомеда Чехкиева носит политический характер. Впрочем, в республике сами местные жители рассматривают версию похищения депутата Народного собрания Магомеда Чехкиева иначе. Среди ингушей популярна версия о том, что депутата могли похитить родственники похищенных и пропавших без вести людей в Ингушетии. А напомню, таких только за позапрошлый год больше сотни. И к исчезновению некоторых из них, об этом говорил депутат Народного собрания Муса Аздоев, причастны сотрудники Федеральной службы безопасности. Кирилл.
Таким образом, похищение людей в Ингушетии – вещь не единичная, к сожалению. И, насколько я понимаю, похожие случаи произошли буквально вот в последние несколько дней.
Да, действительно, вот буквально вчера группа, ну, жителей, несколько человек, жителей ингушского селения Галашки, это Асиновское Ингушетия, оно приграничное с Чеченской республикой, отправились за Черемшой в лесной массив. В это время года для многих жителей республики вот подобный промысел является основным приработком в семье. И двое из них не вернулись. Причем местные жители слышали выстрелы в том месте, где находились, вот их односельчане. Ночью они попытались организовать поиски, однако из этого ничего не вышло. Сегодня утром, когда они подошли к кромке леса, их остановили военные. Никого туда не пропустили, и больше 200 человек вышли на митинг. Они угрожают блокировать единственную горную автодорогу, соединяющую вот это ущелье. В этом ущелье дислоцирована очень большая группировка войск, а оттуда идет ротация с Чеченской Республикой. И пока вот каких-либо данных о том, найдены тела или найдены вообще живыми эти местные жители, пока нету. Ранее сообщалось, что были обнаружены два трупа, но эта информация не подтвердилась. Кто-то из местных жителей все-таки обошел оцепление, и он утверждает, что в лесу обнаружил вещмешок, рюкзак с черемшой и головной убор одного из исчезнувших людей. Вот, к сожалению, информации о том, что сейчас там происходит, пока нету. Кирилл?
Спасибо, Юрий. Это в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Юрий Багров, а мы продолжим следить за событиями в Ингушетии. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. В России официально около 700 тысяч несовершеннолетних сирот. Каждый год без родителей остаются еще 100 тысяч детей. В Екатеринбурге написан справочник о том, как выжить в современном обществе детям-сиротам. Называется он «Сделаю сам». С автором справочника, президентом негосударственного образовательного учреждения «Академия человека ЛАНИТ» Валерием Докучаевым беседует корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова.
Не только книга была «Сделаю сам», еще был проект «Профилактика бедности». Что было сначала, книга или проект? Или одно из другого вытекало?
Ну, сначала, конечно, был проект, а после этого уже началась работа мастерских, которые называются «Сделаю сам». И из этих мастерских уже вытекала книга «Сделаю сам». То есть путеводитель, фактически карманный путеводитель для выпускников 9 классов.
В чем его суть? Какова задача этого путеводителя? Зачем вы его делали?
Ну, собственно говоря, для того, чтобы социализировать сироту.
Валерий Васильевич, давайте к проекту вернемся. Профилактика бедности. Как он проходил, где проходил и что это было такое?
Проект осуществляется уже в течение 2 лет на базе 18-й коррекционной школы Орджоникидзевского района города Екатеринбурга. И работали мы с детьми, которые являлись учениками 8 класса. Теперь они 9 класс, выпускники. Проект состоял из набора мастерских, которые назывались «Сделай сам». В этих мастерских отрабатывались различные житейские ситуации, а затем на базе этого вызревал путеводитель, справочник «Сделай сам», который выпускник 9 класса, по формату он такой справочник, что его кладется в карман, он кладет его в карман, выходит в социум, и там у него находится справка обо всех службах, которые ему могут помочь, обо всех учебных заведениях, которые могут его принять, о том, как приготовить еду, если у тебя нет холодильника из подручных материалов и дешево, как сделать самому бюджет, потому что выяснилось, социальные сироты не понимают, как обращаться с деньгами. Мы сделали 2 бюджета, один на 1500, как прожить в месяц, и другой, ну, сколько можно вообще, говоря, чтобы прожить более-менее.
Ну, 1500, он совсем фантастически выглядит. Там, например, на оплату жилья заложено чуть больше 300 рублей. И килограмм мяса на месяц предусмотрен.
Там не надо забывать, что есть еще справка, которая говорит о том, что если тебе негде жить, то ты можешь устроиться на такую службу работать, где тебе дадут жилье.
Я с увлечением прочитала этот путеводитель, но у меня сложилось впечатление, что он написан как будто для инопланетян. Такое ощущение, что потенциальные читатели этого справочника вообще не ориентируются в жизни. Они вот действительно такие выпускники интернатов?
Дело в том, что у нас государство, взяв заботу над такими детьми, ввело такие меры техники безопасности, что ребенок не имеет права даже сам вбить гвоздь. И поэтому, когда он выходит после 9 класса и выходит из-под опеки государства, то он не социализирован. Вот поэтому они разными путями уходят из активной жизни. Когда в наших мастерских они все делали своими руками, шили, забивали, готовили еду, делали бюджет, покупали, то навык, который они получили, совершенно точно пригодится им сразу уже после выхода. Это и сейчас видно.
Какова дальнейшая судьба и проекта «Профилактика бедности» и путеводителя «Сделаю сам»?
Ну, путеводитель будет раздаваться выпускникам 9 классов. Поскольку масштаб напечатанного незначительный, то это будет выдано 18-й коррекционной школе, а остальной материал будет сдан в администрацию города Екатеринбурга. А вообще-то мы хотели в перспективе сделать такую площадку в 18-й коррекционной школе по подготовке преподавателей, учебную площадку для России. Но поскольку нет финансирования никакого, то этот вопрос пока стоит.
Больше...
С автором справочника, который называется «Сделаю сам», это справочник для детей-сирот с советами, как выжить в современном российском обществе. Так вот, с автором этого справочника, с президентом негосударственного образовательного учреждения «Академия человека Ланит» Валерием Докучаевым беседовала корреспондент «Свободы» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В рамках этой программы ведущий Виталий Портников обсуждает с политологом Николаем Петровым драматическую избирательную судьбу партии «Родина». Не пропустите в 7 часов по Москве после новостей. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Один день в истории Радио Свобода», новости науки, рубрика «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Еще одна новая наша рубрика «Русский политический интернет», не пропустите. А также очень интересный материал. Борис Березовский рассказывает о том, как он воспринял предупреждение министра иностранных дел Великобритании Джека Стро о том, что он может быть лишен статуса политического беженца. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». А сейчас сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате трех терактов в Багдаде, по последним данным, погибли не менее 30 человек, более 50 ранены, большинство пострадавших – шииты. От 20 до 50 человек, по разным данным, погибли сегодня при взрыве центральной Индии. Маоистские повстанцы подорвали грузовик, в котором ехали местные жители. В Новосибирске гарнизонный суд приговорил младшего сержанта, избившего рядового, к 5,5 годам колонии строгого режима. Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. С ноября прошлого года, когда Абрамов попал в автомобильную аварию, его обязанности исполняет Рамзан Кадыров. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта, сообщили сегодня в пресс-службе Совета безопасности России. На переговорах будут продолжены консультации по предложению Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца в связи с его высказываниями о подготовке к, как он выразился, силовому перехвату власти в России. Эти и другие новости на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 28 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1918 году в Москве историк и публицист Петр Струве составил сборник статей о русской революции «Из глубины». К 50-летию октября «Радио Свобода» передавало отрывки из статьи Струве «Исторический смысл русской революции и национальные задачи», читает дочь Федора Шаляпина Татьяна.
Каковы исторические корни русской революции? Владимир Ильич Ульянов, Ленин, смог разрушить великую державу российскую, потому что в 1730 году племянница Петра Великого, герцогиня Курлянская Анна Иоанновна, победила князя Дмитрия Ивановича Голицына с его товарищами. Будь тогда принята дворянская конституция, не было бы революции 17-го года. Нет никакого сомнения, пишет Струве, что русская революция есть первый в мировой истории случай торжества интернационализма и классовой идеи над национализмом и национальной идеей. Интернационализм может быть двух типов. Интернационализм мирный или пацифистский и интернационализм воинствующий или классовый. Первый интернационализм ставит себе великую моральную задачу и наивысшим по духовному содержанию образцом такого интернационализма было христианство с его идеалом вселенского церковного объединения. Другой смысл имеет воинствующий классовый интернационализм. Он кровно связан с идеей классовой борьбы и с настроениями гражданской войны. Отчего идея классовой борьбы с такой легкостью завладела душой русского народа и опустошила русскую жизнь? Объясняется это некоторыми стародавними моральными пороками, гнездившимися в нашем народе, между классовым и междучеловеческим недоверием и недоброжелательством, часто разгоравшимся до ненависти. Революция порвала в русском народе старые связи, объединявшие людей, связи национальные, государственные и религиозные, и не создала вместо них никаких новых. Идея классовой борьбы в русской бытовой атмосфере оказалась силой только разлагающей и разрушительной. Эта отрицательная школа, пройденная русским народом в революционную эпоху, дает нам в то же время положительные уроки и ставит творческие задачи перед народным духом.
Петр Струве. Исторический смысл русской революции и национальные задачи. Радио «Свобода». 28 февраля 1968 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее представит Александр Костинский.
В Лондонском имперском колледже разработана технология, позволяющая проводить операции аортокоронарного шунтирования без остановки сердца и вскрытия грудной клетки. По традиционной технологии сердце пациента останавливают, а циркуляцию крови во время операции поддерживает внешний насос. В новой технологии используется робот Да Винчи, оснащенный эндоскопом с двумя инфракрасными камерами. Компьютерные очки создают хирургу эффект стереоскопического зрения. Специальная программа следит за движениями глаз хирурга, по ним распознает форму сердца и определяет ритм его движений. На основе этих данных в компьютерное изображение сердца для обоих глаз вносятся изменения, которые компенсируют движение органа. В результате для хирурга, который управляет инструментом через посредство робота, изображение сердца выглядит неподвижным, что значительно упрощает и ускоряет проведение операции. Лесная служба Китая сообщила, что в последние годы в стране стала сокращаться площадь пустынь. В конце прошлого десятилетия площадь пустынь в Китае ежегодно увеличивалась в среднем на 3,5 тысячи квадратных километров. Однако после 2000 года пустыни сокращаются в среднем на 1300 квадратных километров в год. Правительство считает, что этот эффект отчасти объясняется усилиями по восстановлению лесов. За последние 5 лет площадь лесов в Китае выросла почти на 10%. Египетский высший совет по древностям сообщил, что на раскопках в Гелиополе, к северу от Каира, обнаружено несколько крупных каменных статуй фараона Рамзеса II. Самая крупная из них имеет высоту 5 метров и весит от 4 до 5 тонн. Рамзес II правил в начале 13 века до нашей эры. Традиционно считают, что именно при нем произошел описанный в Библии исход евреев из Египта.
Панораму новостей науки представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А мы продолжим нашу программу любопытной политической темой. Как вы уже слышали в новостях, министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца в связи с его высказываниями о подготовке к так называемому силовому перехвату власти в России. Березовский получил этот статус в 2003 году и несколько недель назад, напомню, заявил, что любые действия российской оппозиции, в том числе силовой захват власти против режима Владимира Путина оправданы, поскольку этот режим нарушает Конституцию России. Министр Стро подчеркивает, что Великобритания не приглашала к себе Березовского, что насильственное свержение правительства суверенного государства недопустимо и противоречит британским законам. Борис Березовский ответил на вопросы моего коллеги Андрея Шарова.
Вы получали в какой-то письменной форме или в устной форме вот это заявление от Foreign Office, связанное с недовольством вашими высказываниями в адрес Путина?
Вы знаете, я не получал ни в какой форме, кроме как через средства массовой информации.
Вы какие-то действия в этой связи намерены предпринять? Как вы восприняли это заявление?
Я в настоящее время просто готовлю письмо на имя министра иностранных дел господина Стро с разъяснением своей позиции. Надеюсь, сегодня, завтра это письмо закончится.
Борис Абрамович, что вы сейчас, пожалуй, последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима. Такого рода письмо может повлиять на вашу политическую позицию и готовность критиковать российского президента?
Ну, во-первых, я с вами абсолютно не согласен. Может быть, не все пытаются так громко говорить, как я, критиковать Путина, а по существу затащать. С моей точки зрения, уже неконституционный, нелегитимный режим. На самом деле, я просто знаю, что мою точку зрения разделяют миллионы людей в России, а я общаюсь с тысячами, поэтому я не согласен с тем, что я там остался единственный. Да? Не все могут, может быть, не все хотят так громко, но позиция имеет миллионы таких же, как я. Это первое. Второе, безусловно, ничто не повлияет, кроме аргументов, которые я восприму. Я имею в виду и логических аргументов на мою позицию. И, к счастью, к сожалению, никто до сих пор не убедил меня в том, что режим Путина разрушает Россию. Я в этом глубоко убежден, и поэтому приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушится.
Вы неоднократно высоко отзывались о стандартах британской демократии, и очевидно, что позиция Министерства иностранных дел этой страны выражает вот их понимание сути вот этих стандартов и демократического процесса. Вы склонны будете согласиться с позицией, принимающей сейчас вас стороны в качестве политического беженца, или вы готовы пересмотреть решение о месте своего пребывания? Можете ли вы уехать из Лондона, если отношения ваши будут не складываться дальше с властями Британии?
Нисколько не изменилась моя оценка высочайших стандартов британской политической системы и британской демократии.
С Борисом Березовским беседовал мой коллега Андрей Шарый. А сейчас в эфире «Радио Свобода» наша новая рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сегодняшней сетевой публикации мой коллега Андрей Шароградский.
Статья известного социолога Бориса Дубина «Страх, свобода, страх свободы» появилась сегодня в ежедневном журнале.
60% российских жителей, опрошенных в декабре сотрудниками Левада-центра, признали, что за последние 4 года в стране стало больше страха. При этом больше половины опрошенных полагают, что в России за те же самые годы стало больше свободы. Свободными сегодня себя ощущают 53% россиян.
В чем тут дело, задается вопросом Борис Дубин. Он отмечает, что главными источниками тревог являются для россиян сейчас страх потери близких, возможной бедности, угроза старости, беспомощности, болезней. Люди в России чувствуют себя сегодня более разобщенными и потерянными, а потому беззащитными и беспомощными. Объясняя этот феномен, Борис Дубин пишет.
Свыше 3/4 россиян сегодня, в феврале 2006 года, признают, что так или иначе зависимы от решений, принимаемых властями. Но более 60% при этом уверяют, будто живут, полагаясь на самих себя и избегая контактов с властью. И что же, свыше 2/3 по-прежнему убеждены, что власть обязана заботиться о людях. А вместе с тем, преобладающая часть населения России привычно не уважает власть, не верит ей, подозревает ее в самом худшем. Видимо, такова и свобода, которой, по уверениям относительного большинства россиян, за последние годы стало больше. Ни с кем не связаны, никому не обязаны. Прежняя советская подконтрольность трансформировалась сегодня в страх неподначальности.
Как же получилось, что понятие «свобода» в современном российском обществе ассоциируется с только что прозвучавшим принципом «ни с кем не связаны, никому не обязаны»? Вот как Борис Дубин отвечает на этот вопрос.
Это синдром посттоталитарного общества. Иначе говоря, общество, в котором государство, причем репрессивное государство, ну как бы заняло все пространство общественного, публичного, в том числе и личного, семейного, или, по крайней мере, стремилось к этому. когда государство уходит, вот как бы на его месте остается вот эта отрицательная свобода, в данном случае выражаемая в форме страхов. Раньше были это страхи перед государством, а сегодня это как бы страхи от того, что государство уйдет и бросит совсем людей.
Тогда получается, что среднестатистический россиянин просто не хочет быть свободным, если свобода приводит только к росту страха. Борис Дубин.
Для нас этот вопрос о свободе, страхах, ксенофобии и так далее входит в большую галерею аналогичных вопросов, и это как бы система, а не отдельная точка. Теперь, что касается свободы среднестатистического человека. Ну, если говорить грубо и в целом, то скорее да. Свободы не то чтобы не хочет, а боится, поскольку не знает, что с ней делать, никогда ее не испытывал. Но, конечно, это чувство в большей мере касается более пожилых, более инертных, менее социально обеспеченных, более зависевших в свое время от государства групп людей. Что касается более молодых, а особенно более успешных россиян, это количество не такая большая группа, но она есть, вот там, конечно, страхи меньше, а свобода приобретает все-таки некоторое позитивное наполнение, и страх этой категории, более молодых, более успешных, связан с тем, что государство отнимет вот эти свободы, а оно в последнее время все активнее действует в этом направлении.
Это был Борис Дубин, автор статьи «Страх, свобода, страх свободы» в ежедневном журнале «Русский политический интернет», 28 февраля 2006 года.
Сегодняшний выпуск нашей новой рубрики «Русский политический интернет» подготовил мой коллега Андрей Шароградский. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава правительства Чечни Сергей Абрамов подал прошение об отставке. Делегация Ирана во главе с секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани прибывает в Москву 1 марта. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро предупредил Бориса Березовского, что тот может потерять статус политического беженца. В Назране продолжается следствие по делу о вчерашнем похищении депутата Народного собрания Ингушетии Магомеда Чехкиева. В Челябинске около 5000 человек собрались сегодня на митинг с требованием отставки мэра. Эти и другие новости на волнах свободы через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
Урожай зерна в России в 2006 году не превысит уровня прошлого года и составит 78 миллионов тонн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Сергей Митин. Вместе с тем, по его словам, государство в нынешнем году с целью ограничения роста цен планирует осуществить товарные интервенции на рынке зерна. Ранее министр Алексей Гордеев говорил о том, что решение о целесообразности проведения товарных интервенций может быть принято в апреле. Конституционный суд России признал несоответствующими Конституции положения закона о связи, который обязывает операторов связи общего пользования производить отчисления в специальный резерв универсального обслуживания. Такое решение было принято в связи с тем, что параметры этого сбора, правила его уплаты, а также порядок расходования средств устанавливаются не законом, а нормативными актами правительства. Суд постановил, что соответствующие изменения в закон о связи должны быть внесены до конца 2006 года, а пока оспоренное положение будет действовать. Резерв универсального обслуживания создается для финансирования программы, предусматривающей установку телефонов и точек доступа в интернет в тех населенных пунктах страны, где эти услуги сейчас недоступны, говорит министр информационных технологий и связи Леонид Рейман.
На начало этого года таких населенных пунктов было 42 тысячи. На самом деле это достаточно маленькие населенные пункты. Как ни странно, большинство из них расположены в Центральном федеральном округе, но наиболее сложные с точки зрения установки связи – это, конечно, Дальневосточный федеральный округ, и с него мы начали, когда стали проводить конкурс. В соответствии с законом о связи, который вступил в действие с 1 января 2004 года, каждый населенный пункт должен быть обеспечен связью, в частности, как минимум должен быть установлен таксофон, и если в этом населенном пункте проживает больше 500 жителей, то там должен быть пункт коллективного доступа.
Объем частных вкладов в России в 2005 году увеличился примерно на 40%, превысив 2 триллиона 750 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли страны. По текущему курсу это почти 98 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов, размещенных в банковской системе страны, снизилась на 5,5% до 54,4%. В Государственной Думе России подготовлен законопроект, предусматривающий введение государственной монополии на производство этилового спирта. Как сообщил председатель Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов, новые правила, в частности, помогут улучшить качество выпускаемой в стране алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Государство, на мой взгляд, должно установить контроль за сырьем. Монополия – это учет, это уплата соответствующих платежей, и это передел, если хотите, рынка. На рынке останутся честные компании, остальным в этой ситуации нет смысла работать, они не выдержат конкуренции. Они же ведь должны получить по смыслу нового закона из государственных рук это сырье. И если это криминальная компания, то это невозможно по определению.
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами и Российский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым банк будет участвовать в отборе резидентов таких зон, экспертизе их бизнес-планов и финансировании проектов. Принадлежащий государству Российский банк развития входит в число 20 крупнейших банков страны по размеру собственного капитала и объему полученной прибыли. В 2005 году правительство приняло решение о создании в России 6 особых экономических зон промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Однако, по словам руководителя агентства Юрия Жданова, в ближайшее время в России появятся и другие виды особых экономических зон.
Должны появиться еще 2 новых вида особых экономических зон. Это туристско-рекреационные зоны и международные портовые зоны. Последние это более сложные, так как мы попытались замахнуться не только на морские порты, но и на авиа. И постараться сделать так, чтобы компании, занимающиеся грузоперевозками, выбирали наши порты, а не иностранные. Для этого нужны очень серьезные вложения, и даже дело не в льготах, сколько помощи государства в строительство этой инфраструктуры.
Германский Deutsche Bank завершил сделку по покупке 60% акций инвестиционной компании «Объединенная финансовая группа». Таким образом, доля банка в ее уставном капитале увеличилась до 100%. Сумма сделки не разглашается, однако по экспертным оценкам она составила примерно 400 миллионов долларов. Американская компания Intel, крупнейший в мире производитель процессоров для компьютеров, объявила сегодня о планах строительства своего завода во Вьетнаме. Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов, что делает завод крупнейшим из инвестиционных проектов любых американских компаний в этой стране на сегодня. Завод по выпуску полупроводников во Вьетнаме станет 6-м подобным производством компании Intel в Азии. По 2 таких завода компания открыла в Китае и Малайзии, и один на Филиппинах. Комиссия по финансовым рынкам Соединенных Штатов одобрила заявку Нью-Йоркской фондовой биржи, крупнейшей в мире, на покупку за 9 миллиардов долларов электронной биржи Acapulco из Чикаго. Сделку планируется завершить 7 марта, после чего Нью-Йоркская фондовая биржа, основанная в 1792 году, впервые в своей истории превратится из некоммерческого товарищества, которым владеет 1366 его участников, в открытую акционерную компанию. Курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек. На завтра он оставлен без изменений. Евро сегодня стоит 33 рубля 33 копейки. Курс на среду также не изменился. На международных торгах за евро дают доллар 18 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока» на этот раз из Испании. В древнем испанском городе Кадис проходит традиционный ежегодный карнавал, самый знаменитый в стране, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Организация карнавала в Кадисе, продолжающегося целую неделю, это красочное костюмированное шествие «Гран-Кавальгата Магна» под звуки местных оркестров, исполняющих пасодобли. Шествие проходит вечером в течение нескольких часов по центру Кадиса. Во время шествия все внимание приковано к украшенным цветами платформам с местными красавицами, одетыми в пышные наряды. Среди них богиня карнавала и нимфы. Их выбрали заранее из огромного числа претенденток, рассказывает кадисский журналист Рикардо Пиральта. Конкурсы начинаются за месяц до карнавала. Отбираются местные красавицы и музыкальные коллективы, которые будут их сопровождать. Конкурсы самодеятельных куплетистов и музыкантов проводятся в несколько туров, ведь из примерно 100 коллективов необходимо отобрать лучших, среди которых затем уже в ходе праздника будут выбраны победители. Музыкальные традиции кадисского карнавала – это целый мир. Самый известный карнавальный жанр называется черегота. Это куплеты на злобу дня. Есть и более серьезные жанры, к примеру, компарсос и корус. Но вообще юмор и шутки занимают центральное место на карнавале. Рикардо Пиральта. Черегото обычно исполняют 8-12 человек. Это импровизация, непременно с юмором, на любую тему, включая политическую. Исполняются эти частушки под дудку и барабан в ритме пасодобля. В репертуаре компарсос меньше юмора и больше музыки. Речь идет тоже о произведениях собственного сочинения. Но здесь доминирует не политика, а лирика. А сопровождаются эти песнопения гитаристами. Есть еще и корус. Это коллективы до полусотни человек с солидным музыкальным сопровождением. Как и полагается на карнавале, все участники самодеятельных ансамблей разодеты в самые причудливые костюмы. Да и названия у них соответствующие. Кадисские уродцы, канальи, сбежавшие из дурдома, индейцы-мазохисты, козлоподобные и так далее. Ну а Хосе Гомес, владелец магазина запчастей для автомобилей, назвал свою группу «Жандармы». Выступают они в жандармской униформе с куплетами на тему правил дорожного движения и штрафов. Карнавала куплетисты выступают на улицах и площадях города и, естественно, участвуют в главном шествии. Победители получают солидные вознаграждения от устроителей карнавала, муниципальных властей. Кадисский журналист Рикардо Пиральта. Победителей ждут денежные премии и возможность записать карнавальный диск. Премии помогают покрыть расходы на костюмы и компенсируют время, потраченное на репетиции. Поэтому за обладание премиями ведется упорная борьба. Между тем, карнавал – это не только возможность увидеть и услышать выступления самодеятельных артистов. В карнавальную неделю стоит всеобщее веселье. Ну а какое веселье в Испании без вина и хорошей закуски, тем более, если их раздают бесплатно? К примеру, на площади Святого Антонио в эти дни жители и гостей Кадиса бесплатно угощали хересом и пивом с устрицами. Тут же с вечера был устроен фейерверк, а танцы продолжались до самого утра. Рикардо Пиральта. Веселиться, танцует и поет в эти дни весь Кадис. Пить и есть можно всю ночь. Опасаться надо лишь шутников. Так исполнители жандармской череготы в этом году перепугали многих, останавливая ничего не подозревающих автомобилистов и требуя с них штраф. За подобную шутку обычно в Испании полагается тюремный срок. Но в дни карнавала шутникам ее простили. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Карнавальная история нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы «Главные темы». Ну, прежде всего, в начале часа, сразу после выпуска новостей, мы поговорим о различных аспектах ситуации вокруг иранской ядерной программы. Это и аспекты политические, и аспекты экономические, и обратите внимание, аспекты технологические. И эксклюзивное интервью, которое дал нашему радио Борис Березовский, который сегодня был упомянут министром иностранных дел Великобритании Джек Стро, который пригрозил, что Бориса Березовского могут лишить статуса политического беженца. Эти и множество других интересных тем через теперь уже минуту на «Волнах свободы».
Жилищный кодекс, который позволяет выселять людей на улице, который не решает никак проблему недоремонта, повышения тарифов, вот это вот людей возмущает.
Я призываю всех мусульман, суннитов и шиитов стать братьями.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Меня не били, надо мной не издевались ни при аресте, ни в тюрьме. С такими людьми, как я, они обращаются по-другому.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.